Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня у нас в гостях Эдуард Владиславович Бояков, председатель Русского художественного союза, продюсер, режиссер, человек, который пытается собрать вокруг себя, ну, скажем так, православных деятелей искусства. И мы хотим поговорить сегодня о том, как творчество вообще можно соотнести с традицией. Вот, Эдуард, вот, конечно, вы, наверное, читали книгу Бердяева «Смысл творчества»,
конечно,
которая в 1916 году появилась на пороге революции.
Да-да-да.
Вот, и в этой книге Николай Александрович Бердяев дал образ двух святых. Это Пушкин и Серафим Саровский. Ну, Серафим Саровский, понятно, святой, хотя тоже далеко не всем это было понятно, и канонизация преподобного Серафима произошла исключительно благодаря Николаю II в 1902 году, если мне не изменяет память. А вот Пушкин, ну какой же он святой? Бердяев говорит, один творил прекрасное произведение искусства, а другой путем святой жизни, аскезы и любви спасал людей вокруг себя. Вот можно ли совместить два этих типа подвижничества, два этих пути? Или они абсолютно разные? Бердяев утверждает, что Пушкин не встретил Серафима Саровского, не знал Серафима Саровского. Вот возможна ли такая встреча, если не в прошедшем, то, скажем так, символически в будущем? Может ли встретиться святость и творчество,
и гений? О, это очень интересный вопрос. Добрый вечер. И очень глубокий, и острый. Мы действительно бесконечно мучаемся, мы, творческие люди, от своей неспособности приблизиться к тем идеалам, которые являют нам святые. Мы понимаем, что аскеза не всегда означает ограничение, аскеза иногда означает великий дар, великую свободу и возможность пребывать с Богом в молитве.
Просто собирание себя.
Конечно, через собрать аскезу, себя, услышать молитву. Себя, быть в миру, настраиваться на энергии этого мира. Стараться понять боль современного человека. Ну, в общем, большой вопрос.
А как это возможно сейчас? Мы же живем в эпоху проектного мышления, когда ты должен постоянно вбрасывать какие-то проекты, постоянно быть актуализирован, да?
Конечно.
А как, где время для духовной жизни?
Я и говорю
жизни?
Об этом, конечно. Это очень тяжело. И не единожды, и не от одного серьезного для меня духовного авторитета я не только читал, но и слышал наяву вот эти слова о том, что, ребята, ваш путь, путь художников, такой же сложный, такой же важный, как и путь святых отцов, которые проводили время в пустыне, в уединении, в молитве и в отрицании вот этой вот мирской энергии.
И, наверное, имеющие не меньше искушений.
Увы, да. Увы, да, и искушения разные, и там, в общем-то, их, судя по всему, достаточно. Я не могу похвастаться опытом аскезы серьезным, но понимаю, что люди, которые уходили туда, в отшельничество, например, встречались со своими, так сказать, испытаниями, они были очень серьезными. Но наш путь, наша Голгофа, наш крест – это творчество в миру. Конечно, наверное, Бердяев имел в виду ну, вот эту типологию, когда говорил о разделенных путях.
Цитата.
Николай Бердяев. Смысл творчества. Сама идея творчества возможна лишь потому, что есть творец с большой буквы, и что был совершен им оригинальный творческий акт, в котором стало сущим небывалое, не вытекающее ни из чего предшествующего, не отнимающее и не убавляющее абсолютной мощи Творца. И всякий творческий акт по существу своему есть творчество из ничего, то есть создание новой силы, а не изменение и перераспределение старой. Во всяком творческом акте есть абсолютная прибыль, прирост.
Отвечать на вопрос, возможна ли встреча гения и святого, я мечтаю, я молюсь, я желаю, конечно, чтобы это произошло, и, может быть, в будущем, может быть, и нам будут такие примеры явлены. Не могу, к сожалению, назвать какого-то исторически безусловного примера, не буду говорить о Пушкине в отношении его, так сказать, поведение в известных случаях, в известных проявлениях, в известных казусах. Мы все это знаем, и вплоть до, ну, совсем уж острых вопросов, касаемых там и родственников, жены и так далее. Это очень больно понимать, что гений, он вот такой вот, он ну, такой, так сказать, простой, такой похожий на нашу грязную очень часто энергию. Да не то, что Пушкин, даже вот просто видеть любимого певца или любимого поэта в проявлении, ну, например, раздражения какого-то такого, вот просто даже сиюминутного, это, конечно, больно. Это больно.
Вы знаете,
и
есть...
не хочется, чтобы это было. Хочется, чтобы гений и святость встретились.
Есть икона архимандритом Зеноном написанная. Не знаю, попадалась ли она вам, где Пушкин внимает митрополиту Филарету Дроздову.
Да.
Известно, что между ними был поэтический спор. Да, и Пушкин написал «Дар напрасный, дар случайный»,
да.
А митрополит Филарет ему ответил, что «не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана». И вот иконописец, на самом деле, один из самых интересных современных наших иконописцев псковских, изобразил это как реальную встречу, реальную беседу, где святитель Филарет с нимбом, естественно, поскольку он прославлен, а Пушкин без нимба, но, тем не менее, тоже присутствует на иконе, как внимающий Творцу. Может быть...
Потрясающий сюжет, такая, очень интересно. Такая, не видел этой иконы,
да,
но...
Такая модель встречи, может быть, она все-таки возможна, но ведь, наверное, результат этой встречи тоже не предопределен. Может быть, поэт будет внимать голосу святого и, что называется, просветлять свою лиру, а может быть, лира замолкнет, потому что поэту окажется ненужным уже творить и, может быть, исчезнет то противоречие, речи, тот конфликт, из которого обычно рождается творчество.
Конечно, может быть. Творчество ведь не обязательно должно выражаться в каких-то экстравертных практиках. Творчество, мне кажется, вполне... Если говорить о каких-то периодах жизни творческой, то это просто необходимо. Лира должна замолкать. Это необходимо для человека, который хочет просто выжить, особенно в сегодняшнем мире, если не убегать время от времени, если не уходить. Я вообще не представляю свою жизнь без, ну, хотя бы даже, ну, совсем коротких, но отлучений, выключений мобильного телефона и пребывания...
Как французы говорят, ретрет.
Отойти
в сторону для духовной практики.
Да, ретрит – это модная практика, которая предлагается в том числе и в западном таком секулярном мире. Даже психологи понимают, что это необходимо. А что же говорить уже о людях, которые действительно ставят перед собой какие-то духовные задачи и хотят духовного развития. Так что вполне возможно, и встреча – это сюжет иконы, который вы рисуете, он прекрасен. И я думаю, что, может быть, я сейчас, так сказать, со своей колокольни сужу, я все-таки представляю лагерь художников, но я думаю, что и святым, и людям, которые живут в согласии молитвенном, в режиме в монастырском, например, тоже очень важно и полезно встречаться с нами, с вот такими вот мирскими хулиганами и балбесами. Увы, не все мы можем похвастаться праведностью, но художники нужны. Художники — это ангелы. Не всегда чистейшие ангелы, но всегда чувствующие и слышащие тот язык, ту энергию, которая помогает другим людям подниматься, приподниматься над обыденностью. И в этом отношении союз церкви и искусства, союз творчества духовного и эстетического совершенно необходим.
Но тот же Бердяев говорит о духе отнюдь не только в положительном смысле. Дух может быть разный.
Да.
Может быть, святой дух, а может быть, дух злобы богопротивной.
Конечно, энергия, который, да, энергия. Да,
который,
да,
в том же искусстве транслируется. И вот как различить это художнику? И как различить не художнику, а зрителю, слушателю, читателю наличие вот этого духа, ну, не святого, но, по крайней мере, духа светлого. Дневной дозор и ночной дозор, что приведет нас к Богу и очищению, а что приведет нас в искусстве все-таки к гибели и попранию в себе какого-то алтаря. Как различить? Есть ли способ вот этого различения духов? Как этому научиться?
Сложный вопрос. Сложный вопрос. И интуиция все-таки главный орган развлечения, если мы говорим на такие сложные, глубокие темы, то мы должны понимать ограниченность логического и словарного запаса, который существует. Привести в гармонию ум, чувства, ум и сердце. В общем-то, это никакая не новость. Православные молитвенники, сихасты много-много-много веков учат и объясняют, что когда чувства и ум не противопоставляются, как очень часто делает наше вот именно вот это вот секулярное такое современное сознание. Вот сейчас мы умные и думаем, а сейчас мы чувствуем. Не доверяйте голове, не доверяйте уму, не доверяйте рацио. Согласитесь, это же одна из таких постоянно повторяемых мелодий, один из рефренов, которые сегодня, особенно в 20 веке, стали очень популярными. Да, действительно, понятно, откуда эта тема возникла. Понятно, что вот этот рационализм картезианский, декартовский, ну, в общем-то, преступный. Вообще говорить о человеке «я мыслю, значит, я существую» – это очень опасно. А ведь это одна из самых известных форм западной философии.
Ну, как Соловьев сказал, вы мне еще скажите, что такое «я».
Да, да. А что такое мыслю? А если я молюсь, значит, я не существую, а вот когда я мыслю, я существую? Я, конечно, совсем не согласен с этой формулой, и думаю, что она не просто неверная, она очень опасная, и она очень много зла наделала.
У Декарта было сначала все-таки «я сомневаюсь, следовательно, да, я существую». То есть, да, это процедура методологического сомнения.
Да. Да?
И вообще-то,
да,
говоря, это образ такого тотального скепсиса. Угу. Хотя Декарт, да, сам был католик, вот, но, тем не менее, в философии он начинает свою конструкцию именно с фигуры скептицизма.
Ну, собственно, между мыслительной процедурой и фигурой скептицизма уже достаточно много общего, потому что и то, и другое противостоит вере, противостоит вот этому открытому чувству. Так вот, я-то веду к тому, что когда не надо противопоставлять эти функции организма человеческой, человеческой
души. В искусстве есть место разуму, да?
Да,
конечно. Есть место рациональности.
Конечно,
искусство,
конечно,
не может быть построено только на аффектах.
Безусловно. И вот тогда, когда тебе и ум, и сердце говорят, что это свет, это божественно, это дневной дозор, тогда можно надеяться, что, ну, что это действительно...
Что это качественно.
Да, да, да,
ну,
что
наверное,
это,
у нас
что это качественно.
Есть такие безусловные примеры. Это музыка Баха, это музыка Моцарта, это поэзия Пушкина, где трудно ошибиться.
В этом да, но здесь это примеры, с одной стороны, вы говорите о безусловных примерах, с другой стороны, они, очевидно, ограничивают возможность применения, потому что, ну, музыка Баха, безусловно, гармонична, безусловно, шедеврально и, безусловно, светла, но мы не можем проверить музыкой Баха сегодняшнее произведение. Это не ключ.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и у нас в гостях председатель Русского художественного союза, продюсер, театральный режиссер Эдуард Бояков. И мы говорим сегодня в нашей программе о творчестве, религии, духовности и традиции. И вот у меня такой вопрос, Эдуард. Мы помним казус Николая Васильевича Гоголя, который в конце своей жизни встретил духовника, встретил отца Матфея Ржевского и написал выбранные места из переписки с друзьями. Эта книга, состоявшая из 30 писем, вызвала буквально переполох в обществе. Все, да, в том числе и друзья Блока, и Аксаков, стали говорить, что Гоголь сошел с ума, что он напоминает сумасшедшего из своего дневника сумасшедшего. Да? Вот. Должно ли искусство и может ли искусство прямо или косвенно быть проповедью? И что-то проповедовать. Не провоцирует ли это насмешки и издевательства над художником, который встает в позу проповедника и начинает чему-то учить людей? Ну, например, тому, каким должен быть театр. Вот у Гоголя одно из писем, по-моему, четвертое, как раз посвящено вопросу театра. Нужен ли театр? Совместим ли театр вообще с христианским исповеданием?
Я думаю, что не надо бояться этого, этой встречи, проповеди и художественного акта. Но в конце концов мы имеем огромное... История искусства состоит из примеров Андрея Рублева и очень многие люди, которые ныне воспринимаются нами как святые, принадлежат истории церкви, в общем-то, являются художниками. То есть этот список огромен.
В русской православной традиции, да? Потому что в Византии я не знаю святых художников. Я помню, на это обращал внимание Сергей Сергеевич Аверинцев, да, который говорил, что это вот русский тип святости.
Имею в виду не только художников. Mm-hmm. Там Григорий Палама – это вполне себе поэт, это литератор, это человек, который создает невероятные совершенно художественные образы. И вообще слово «художественный» – это слово, которое употреблялось очень многими отцами святыми. Они говорили о художественном методе, когда говорили об умной молитве, например, умно-художественное, сердечное. То есть это почти синонимы. Творчество, художественный акт, границы этих понятий, я думаю, что достаточно подвижны. И существуют территории, где, ну, нельзя сказать, вот здесь вот ты занимаешься светской живописью, а вот здесь вот ты совершаешь, ну, некую церковную практику, и в рамках строгих канонов, к которым нас обязывает церковное искусство, ты соответствуешь этим строгим канонам, поэтому ты не будешь, так сказать, выдвигаться на там, какую-нибудь светскую премию, допустим, или твой спектакль нельзя воспринимать в русле современной театральной критики. Я думаю, что этот разговор, в том числе и, позволю себе суждение о Гоголе, наверное, нужно не отрывать от биографии того, кто говорит. Вот этого, может быть, как раз-таки в выбранных местах и не хватало.
Ну, еще как лично. Хватало, там авторское завещание, да, где очень личность Гоголя видна. И, может быть, это-то как раз больше всего и взбесило.
Да.
Не ставить мне памятников, но пусть каждый из вас сделается лучше.
Да.
Как можно призвать людей сделаться лучше во имя мое? Да, говорили критики Гоголя.
Да.
Вот, но особенности его личности как раз, мне кажется, проглядывают очень явственно сквозь все 30 писем.
20-й, все-таки в этом отношении 20 век дал нам намного больше примеров. Ну, в общем-то, серебряный век, начиная с серебряного века, вот этого тема мифа творчества и жизни творчества, она стала такой очевидной, а в 19 веке, во времена Пушкина и Гоголя, это все-таки было, ну, в общем, дистанция совершенно очевидно существовала между автором, героем, лирическим героем, и даже в таких публицистических произведениях, относительно публицистических и философских, и у Пушкина, у того же, тоже, так сказать, эта дистанция существовала. Серебряный век, конечно, начал разрушать эту линию, все начало перемешиваться, ну и так далее, и так далее. И очень много там возникло неоднозначного, вспомним того же Иванова, например, с его башней и с его приключениями.
Вячеслава Иванова.
Да.
Потому что был еще Александр Иванов, да, автор картины «Явление Христа
народу»,
современник Гоголя. И вот вспомним здесь архимандрита Федора Бухарева, тоже другого современника Гоголя, который приходил к нему знакомиться и не застал его дома, потому что Гоголь был в храме Семена Столпника на службе. Вот Бухарев написал 3 письма Гоголю, и Бухарев много писал о православии в отношении к современности. И говорил об искупительной жертве Христа, которая искупила все, в том числе и творческие грехи человечества. А раз творческие грехи искуплены, уже наперед искуплены, значит, не надо бояться творить. Значит, Христос простил уже все ошибки художников, и, может быть, неспроста Бухарев писал о религиозном смысле романа Чернышевского «Что делать?», о религиозном смысле романа Тургенева «Отцы и дети», и, конечно, о великой картине Иванова «Явление Христа народу», которая была такой евангельской поистине для русской культуры XIX века. Вот как вы считаете, эта мысль Бухарева о том, что все грехи художника искуплены наперед, и, перефразировав Достоевского, можно сказать, если Бог есть, то все позволено. Это правильно, то есть это действует для художника, то есть художник, постулируя то, что он верующий человек, может все, или все-таки в чем-то он должен себя ограничить? Сказать, нет, вот это нельзя, это делать не следует. Я понимаю, что это актуальная стратегия художественного поиска, это современно, это модно, это в тренде, но я туда не пойду, потому что я все-таки верующий, я Бога боюсь. Или можно все, а там потом потомки разберутся.
Можно все, что угодно Богу. И все, можно все в тех рамках, которые нам предопределены, которые совершенно очевидно существуют, и моя задача, как практикующего художника, просто эти рамки почувствовать, увидеть, обнаружить. Но даже само рассуждение вот в таких вот категориях, можно ли мне что-то, раз это соответствует современной там медийной стратегии, например, какой-то. Вот мне рекомендует мой пиар-директор, я не знаю, сфотографироваться вот с кем-то. Мне кажется, здесь уже ошибка. Здесь уже какое-то предательство по отношению к своему пути, и не надо в эту сторону даже и ходить, и задумываться, мне кажется, на эти вопросы, об этих вопросах не стоит. Нужно стремиться к чистой жизни. Художник такой же человек, как и другой человек. И художнику много чего нельзя, и плотнику много чего нельзя, и врачу, и милиционеру, и в этом отношении у художника может быть намного больше обязательств, нежели у обычных людей перед свои обязательства. Не то, что больше, у него свои. У людей, которые работают там в контрразведке, например, у них свои обязательства, у них свои ограничения. Этот человек очень много должен, как себя ограничивать очень во многом.
Ну вот современное искусство, да, многие перформансы и арт, скажем так, события современного искусства иногда рассматриваются как вполне такие религиозные акты. Я думаю, что девушки из арт-группы «Война», которые выходили к алтарю храма Христа Спасителя,
пустирают,
да, они не считали себя безбожницами. Наоборот, они считали, что их акт несет вот какой-то смысл очистительный для религии. Я думаю, что один известный режиссер, который снял фильм «Мученик» или «Ученик», тоже считал, что этот фильм является таким очищением христианства. Вовсе не антихристианский фильм, но фильм, утверждающий подлинное христианство, которое потускнело от симфонии церкви и государства или еще чего-то. Но как вот на самом деле к этому относиться? То есть, есть ли здесь какая-то философия бунта, которая может вместе с водой выплеснуть и самого младенца?
Упомянутые вами художники и кинорежиссер, и эти девчонки, которые так называемый панк-молебен осуществили, мне кажется, все-таки не дотягивают даже до тех достойных, интересных примеров богоборчества, действительно в таком, ну, знаете, ветхозаветном, каком-то библейском смысле, который нам известен из истории, из истории искусства. И, в общем-то, если уж говорить о ком-то, то, ну, хотя бы в Серебряный век там нам дает действительно примеры, ну, такие яркие. Не буду, опять же, перечислять, мы знаем эти стихи, господи, много чего. Мы восторгаемся есенинской лирикой, которая совершенно, совершенно религиозна, и мы видим примеры, в общем-то, абсолютно богоборческой, богоотрицательства такого.
Ну, с писанием всяких слоганов на стенах Страстного монастыря.
Именно так, я это имею в виду.
Или Зинаида Гиппиус, которая пишет
ранние
свои стихи.
И этих примеров много-много-много. Что касается фильма «Мученик» или акции...
Фильм «Ученик», по-моему. «Мученик» назывался спектакль.
В скобочках таких, да. Я думаю, что здесь вообще никакого разговора нет, никакой вообще религиозной повестки нет. Это просто пиар-акция и ничего больше. Я думаю, что я боюсь, Алексей, что вы переоцениваете этих девчонок.
А может быть, это такой вот интеллигентский ход, что именно мы теперь будем толковать Евангелие, именно мы будем теперь учить, какое христианство нужно людям.
Ну да, если интеллигентским называть пиаровский ход, то да, но все-таки даже такое слово... опасная интеллигенция, мне кажется, все-таки не надо даже его употреблять. Еще раз повторяю, мое отношение
опасное,
к этому...
Оно опасное в смысле вех, в смысле Бердяева. Но ведь Бердяев говорил о том, что должна на смену интеллигенции прийти какая-то новая духовная элита.
Элита творческая. Я и сейчас так считаю. Я думаю, что интеллигенция и если говорить о классе, и о сословии, ну, в общем-то, и о понятии, об истории, конечно... Это слово, которое очень дискредитировано. Мы должны думать о тезаурусе, мы должны думать о новом словаре, мы должны искать эти слова и брать пример с тех, кто идет духовным путем. Русская интеллигенция очень много всего натворила, и в 20 век, к сожалению, и 20 век, и 60-е, 70-е годы 20 века дают мне основания очень критически относиться к этому классу.
А есть такие слова? Ну, вот слово «элита», оно тоже в определенном смысле скомпрометировано современной теорией элит, где это как-то в сознании людей совпадает с олигархами, с Рублевки, с людьми 1%, которые... очень богаты. А какие слова? Вот вы думали над этим? Какой новый лексикон мог бы быть предложен культуре для того, чтобы обозначить вот этот творческий авангард, если так можно сказать?
Да, интересный вопрос. Давайте вместе подумаем. А у вас есть такие слова? Я вот сейчас лихорадочно...
Ну, вы создали Русский художественный союз.
Слово «художник». Слово «художник». Происхождение этого слова очень красивое, очень такой глубокий славянский корень, который существует. Кстати, вполне себе параллельный с артист, да, вот с, ну, с латинским и, в частности, и англосаксонским вот этим развитием. Мне кажется, художество, художничество, творчество — потрясающее слово. Это молитвенное слово.
Одном, вот. В одном из переводов начал философии Анна Дамаскина. Что такое философия? Это наука из наук и художество из художеств.
Да, да? Да, это прекрасное слово. Да, да. И творчество — прекрасное слово. Да. И молитвенное слово. Ангелов творче.
Творцы.
Да, творцы. Это такой аванс, который получает каждый художник. Не надо стесняться, не надо бояться этого пафоса. Иногда нам действительно нужно пересмотреть. И, может быть, действительно, вот ваш очень важный и немножечко меня так испугавший вопрос о словаре, испугавший, потому что ответить сложно на этот вопрос.
Нет ответа,
очень, да, нет ответа. Может быть, во всяком случае, я не дам ответа вот в смысле лексики и тезауруса, но путь размышления я попробую предложить. Надо не бояться пафоса. Надо не бояться счищать вот этот налет иронии постмодернистской, современной, с таких понятий, как родина, отечество, вера. Мы ведь начали бояться говорить о себе. Мы русские. Я патриот. Я люблю родину. Ну, в общем-то, достаточно острые слова. Вот эти предложения, они стали чем-то таким либо провокационным, либо ироничным, либо просто каким-то, ну, в общем, какие-то мужики в лаптях, может быть, так где-то там разговаривают. Но не мы, не наша вот эта вот московская, так сказать, элита.
Я вспоминаю текст Лосева, вот написанный около 30-го года, который, кстати, процитировал президент в федеральном послании, фрагмент из этого текста, где просто Лосев поразительно совершенно говорит о том, что философия, в которой нет понятия «родина», да, и чувства «родины», и «родного», эта философия потеряется и может быть выброшена на помойку. Я своими словами
пересказываю. Да-да-да, я обратил внимание тоже на эту цитату.
Но это действительно слова, сказанные человеком, очень много пережившим, и отнюдь не в таком радужном идеологическом контексте, а скорее перед лагерями, перед Беломорканалом, и сказано как исповедание, в общем-то.
Безусловно, и слово «нация», нация, вот именно это такое либеральное, западное, ироничное, постмодернистское сознание очень часто занимается тем, что не в состоянии предложить какого-то серьезного нового слова, начинается такое вот обрабатывание такой патиной иронии тех слов, тех терминов, тех явлений, тех состояний, тех категорий, которые на самом деле необходимы, которые являются необходимым условием для нашей жизни, для иерархии.
Мы в студии «Радио Вера» общаемся сегодня с Эдуардом Байковым, с председателем Русского художественного союза, с продюсером, с театральным режиссером. И наш разговор сегодня посвящен религии, традиции и творчеству. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.